Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я, ее ведущий Максим Блант. Мировой финансовый рынок раздирают эмоции. С одной стороны, все прекрасно понимают, что в разных его сегментах надулись гигантские пузыри, они рано или поздно лопнут. С другой, щедрость государства и центральных банков гонит цены на акции, сырье, криптовалюты все выше и выше. Оптимисты верят, что бурное восстановление мировой экономики после снятия всех ограничений смягчит явное несоответствие между экономическими показателями и динамикой биржевых котировок. Пессимисты ждут очередной катастрофы, которая, по их мнению, начнется, когда последняя домохозяйка купит на полученную от государства субсидию пару акций Tesla и откроет криптокошелек для хранения приобретенных на сдачу сатоши, так называются 100-миллионные части биткоина. И все с одни с нарастающей тревогой, другие с мрачной обреченностью, ждут появления на горизонте очередного черного лебедя. Тот запустит цепную реакцию и взорвет раскаленный до бела финансовый паровой котел. Я не буду гадать ни о том, что станет поводом для паники, ни о том, когда она начнется. Хотя, судя по накалу страстей, ждать остается не так долго. Об эмоциях и рациональной вере я заговорил не случайно. Они в последнее время являются едва ли не основным драйвером финансовых рынков. Но пока объективного индикатора для измерения интенсивности массовых эмоций не существует. Поэтому сегодня речь пойдет о том, как могут развиваться события, когда день X наступит. А уж что с этим знанием делать, каждый решит для себя сам. Хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Крипто-деньги. Куда стремится биткоин? Деньги на электричество. Что делать, когда киловатт на вес золота? Крематорий для денег. Как будут лопаться финансовые пузыри?
Прежде чем обсуждать инвестиции, спекуляции и проплывающую мимо носа фантастическую криптохаляву, остановлюсь на насущном, на ценах. Тем более, что поводов эта тема дает больше, чем хотелось бы. С начала года не проходит недели, чтобы производители или торговцы не предупредили о скором переписывании ценников на тот или иной продукт питания. В середине прошлой недели пришла информация, что производители могут повысить отпускные цены на яйца и куриное мясо. В пятницу, 19 февраля, стало известно, что Федеральную антимонопольную службу предупредили о подорожании вообще всех продуктов из-за резкого роста стоимости упаковки. Причем производители продуктов не просто предупредили антимонопольную службу, но и попросили проверить обоснованность роста стоимости упаковки на 10-15%. В свою очередь, производители упаковки ссылаются на рост стоимости сырья, причем сразу на треть. И что... обо всем этом они уведомляют Минпромторг. Минпромторг обращается в Федеральную антимонопольную службу. Потом, видимо, министерские чиновники решили разобраться еще с одним предупреждением. Ассоциация компаний розничной торговли предупреждает о скором росте цен на непродовольственные товары. Причина – скачок цен на морские и железнодорожные перевозки. Доставка товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии с начала года подорожала в 2-3 раза. Так что, когда прошлогодние запасы на складах окончательно подойдут к концу, цены тогда и взлетят. Сильнее всего на 10-20% на бытовую технику и электронику. Одежда и обувь прибавят в цене 5-7%. Все эти многочисленные письма и обращения, которыми ассоциации объединения производителей и торговцев заваливают заинтересованные ведомства, никакого особого смысла не имеют и позитивного результата не подразумевают. Просто пристальным мониторингом цен занялся лично президент Владимир Владимирович Путин. И перепуганный бизнес заранее подстилает соломку, предупреждая о внешних для себя обстоятельствах, которые вынуждают повышать цены. Чиновники вынуждены реагировать, но поскольку все в конечном итоге сводится к росту мировых цен и слабости рубля, их реакция превращается в бессмысленную имитацию деятельности. Приходится реагировать и Центральному банку. Он формально отвечает в России за инфляцию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила на прошлой неделе о возможном повышении ставок в этом году. Ситуацию это сильно не улучшит, скорее наоборот. Дешевые кредиты и дорожающий импорт могли бы стимулировать инвестиции в импортозамещение, а повышение ставок сделают производство в России еще менее конкурентоспособным, чем сейчас. Хотя и охладят спрос со стороны населения и бизнеса. Итак, вместо насыщения рынка опять получим сокращение потребления и затягивание поясов. Самое любопытное в том, что у государства как раз деньги в бюджете зашевелились. Еще в прошлой программе я говорил о том, что цены на нефть вернулись до кризисного уровня. А аномальные холода и снегопады в Европе и Северной Америке, о последствиях которых я расскажу чуть позже, подбросили цены на нефть и газ еще выше. Но рубль на это практически не реагирует. И дело исключительно в политических причинах. Сегодня доллар опять ушел выше 175 рублей, а евро выше 91. И раз уж речь зашла о погоде, мы решили поинтересоваться, не скажутся ли нынешние морозы на урожай следующего года. За комментарием моя коллега Анастасия Тищенко обратилась к президенту Российского зернового союза Аркадию Злачевскому.
Прогноз пока рано. Давайте, еще времени пришло, надо перезимовать сначала, а потом отсеять весенний сев, яровые культуры. Тогда будет понятно, что у нас урожай. А пока только можно говорить о каких-то предварительных прогнозах по озимым и о влиянии сложившихся погодных условий на зимовку. Но у нас довольно приличное количество регионов было задето морозами довольно длительными. Но это как раз пагубно, когда отсутствует снег для посевов. При наличии снега, а снег выпал, и выпал хороший снег, достаточно большой слой снега, который прикрывает, это не проблема. Практически озимые не очень пострадали, скажем так, от этих холодов. То есть будет понятно, когда выйдем из-под снега уже окончательно. Но, скорее всего, там ничего пострадавшего такого. Именно морозов не будет.
Этого года хороший урожай – это еще не гарантия того, что цены на продукты в России не вырастут. Особенно, если они начнут расти за пределами России. А предпосылки для разгона глобальной инфляции есть, причем очень серьезные. Чуть меньше года назад, говоря о попытках решить экономические проблемы, связанные с остановкой производства при помощи печатных станков, я говорил, что это верный способ получить дефицит в самых неожиданных местах и серьезный рост цен на те или иные товары по мере истощения накопленных запасах на складах. И этот прогноз начинает сбываться. Дефицит и рост стоимости упаковки, кратный рост цен на контейнерные перевозки, взлет цен на электричество и углеводороды, другие сырьевые товары – все это уже начинает раскручивать в США и развитых странах инфляционный маховик. О последствиях я еще скажу отдельно. А сейчас пришло время биткоина, ажиотажный интерес к которому тоже привел к возникновению дефицита – дефицита видеокарт, что стало весьма неприятным сюрпризом для геймеров. В прошлой неделе биткоин преодолел очередные психологические рубежи. Сначала первая и самая востребованная криптовалюта перевалила за 50 тысяч долларов, а когда цена ушла выше 55 тысяч, капитализация биткоина, то есть суммарная стоимость всех выпущенных монет, превысила триллион. Сегодня началась коррекция, биткоин упал на 13% и уходил даже ниже 50 тысяч долларов, но сути дела это не меняет. Нынешний взлет криптовалюты начался после того, как биткоин признали в США финансовым активом и разрешили его официально покупать и продавать институциональным инвесторам. Сначала годы, недели не проходят, чтобы крупная инвестиционная компания или банк не объявили о планах вложить часть портфеля в биткоин. Все крупнейшие платежные системы и сервисы интегрируют свои приложения и криптокошельки и дают пользователям возможность покупать и продавать криптовалюты. В конце прошлого года я приводил прогноз одного из крупнейших американских инвестбанков JP Morgan, согласно которому цена биткоина может дорасти до 146 тысяч долларов. Компания Tesla, чья капитализация превысила суммарную капитализацию всех мировых автопроизводителей вместе взятых, уже несколько лет продает свои автомобили за биткоин. А недавно они и вовсе потратили 1,5 миллиарда долларов на покупку первой криптовалюты в мире. Правда, глава компании Илон Маск написал в своем твиттере, что никакого отношения к этой сделке он не имеет. Цитирую. Чтобы было ясно, я не инвестор, я инженер. Я даже не владею никакими публично торгуемыми акциями, кроме Теслы. И тем не менее, когда реальная ставка в фиатных деньгах отрицательна, только безумец не будет смотреть на что-то еще. Биткоин почти такое же барахло, как и фиатные деньги. И ключевое слово тут «почти». Конец цитаты. Проще всего было бы сказать, что биткоин покупают потому, что он растет. А растет он потому, что его покупают. И сравнить криптовалюту с МММ. уподобится многочисленным аналитикам, которые неодобрительно цокают языком и качают головами, когда речь заходит о биткоинах. Тем более, что в значительной степени это будет правдой. И нынешний рост цифрового золота процентов на 80 подогревается жадностью и так называемым синдромом упущенной выгоды, который заставляет все больше игроков стремиться успеть в последний вагон уходящего поезда. Но игнорировать особенности биткоина, которые отличают его от фиатных денег или финансовых активов, было бы глупо. За этим «почти», которое Маск назвал ключевым словом в своем твите, действительно кроется не так мало. Цифровым золотом биткоин делает ограниченная и заранее запрограммированная эмиссия. Повлиять на ее параметры не может никто, ни правительство, ни центральные банки, ни крупнейшие майнеры, ни команда отцов-основателей, ни даже мифический Сатоши Накамото. Кроме того, биткоин не имеет национальной принадлежности и не подчиняется никаким правилам, кроме тех, что изначально заложены в алгоритмах, лежащих в открытом доступе. При всей своей дороговизне биткоин очень удобен даже для микроинвесторов. Каждая цифровая монета делится не на 100, а на 100 миллионов копеек сатоши. И даже сейчас один сатоши – это 5 сотых одного американского цента. Так что теоретически можно купить биткоинов и на 100 рублей, и на 10. Многие криптоэнтузиасты считают рубежным значением для биткоина цену в 1 миллион долларов, когда один сатоши сравняется с центом. Наконец, биткоин – это не только цифровая валюта, но и децентрализованная платежная система. Она доказала свою устойчивость и к кибератакам, и к многочисленным попыткам ее уничтожить, которые предпринимали самые сильные и влиятельные государства мира, включая США и Китай. Для этой платежной системы не существует ни границ, ни запретов, ни требований или ограничений, которые действуют в отношении обычных платежей и денежных переводов. Полная открытость информации в блокчейне сочетается с относительной анонимностью пользователей. Фактически для биткоина не существует ни санкций, ни антиотмывочного законодательства. Правда, все это мгновенно возникает, когда пользователь пытается превратить криптовалюту в деньги на банковском счете. Особенно, если дело касается крупных сумм. Стоит ли все это триллион долларов, каждый решает для себя сам. Но спорить с тем, что биткоин – это ответ на работу печатных станков и лавинообразный процесс роста контроля и количество ограничений в финансовом секторе, сложно. Ни одному государству это, понятное дело, не нравится. Хотя некоторые из них особенностями биткоина активно пользуются. Американские и европейские власти регулярно выражают свою обеспокоенность. Буквально на днях новая министр финансов США Джанет Йеллен, которая некогда возглавляла Федеральную резервную систему, в очередной раз высказалась о биткоине.
Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов – это растущая проблема. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность. Криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете. Они также являются инструментами финансового терроризма.
Беспокоиться можно сколько угодно, только ни одно государство ничего с биткоином сделать не может, сколько бы ни пыталось. Поэтому нынешняя тактика – максимально отрегулировать то, что регулированию поддается. В России ситуация похожая. Буквально на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Об особенностях российского регулирования операций с криптовалютами рассказывает Алена Вершинина.
Законопроект в Думу внесло правительство. Он фактически приравнивает криптовалюты к имуществу. Как ранее пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит владельцу криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту и отстаивать свои права в суде. Документ в случае прохождения всех трех чтений внесет изменения в налоговый кодекс и обяжет физических и юридических лиц отчитываться в налоговые органы о владении криптовалютами, а также платить налоги на совершение сделок с ними. Правда, есть один важный нюанс. Все это коснется только сделок на сумму свыше 600 тысяч рублей в год – то есть меньше 0,15 биткоина по текущему курсу. Согласно тексту законопроекта, доходы от операций с криптовалютой будут облагаться или налогом на доходы физических лиц, или налогом на прибыль. А вот под НДС криптовалюты не попадут. Предусмотрели авторы законопроекта и штрафы. За непредоставление данных налоговые органы смогут оштрафовать нарушителей на 10% от незадекларированной суммы. А при неуплате или неполной уплате налога штраф составит 40% от необходимой суммы. Также депутаты предлагают установить штраф 50 тысяч рублей за нарушение сроков декларирования. При этом налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой. В один день с принятием законопроекта в первом чтении в Минфине заявили, что там готовы рассмотреть предложение о снижении порога налогообложения операций с криптовалютами. И еще раз напомню, что пока он начинается 600 тысяч рублей в год.
Если у вас есть предложение по лимиту в 600 тысяч рублей о его снижении, мы готовы будем рассмотреть это ко второму чтению.
Отмечу, что операции с криптовалютой могут попасть под регулирование российского законодательства только в одном случае. Если владелец биткоинов или любой другой криптовалюты захочет перевести их в рубли или другую валюту. Пока криптоденьги будут просто лежать на вашем криптокошельке или торговаться на одной из криптобирж, ни ФНС, ни Росфинмониторинг, ни любое другое ведомство узнать о ваших активах ничего не смогут. Напомню, что полтора месяца назад вступили в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Благодаря им Росфинмониторинг усилил контроль за операциями по договорам лизинга, то есть аренды, и за любыми операциями с наличными деньгами на сумму больше все тех же 600 тысяч рублей. Регулирование распространяется на иностранные фонды, трасты и партнерства. Когда документ еще только принимался, его авторы особо отмечали. Эти поправки должны устранить лазейки для тех, кто предпочитает вести двойную бухгалтерию.
Попытка обложить налогом хотя бы часть операций с криптовалютами – задача не такая уж невыполнимая, в том числе и в России. У нас Центробанк практически закончил строить систему тотального контроля над всеми операциями с фиатными деньгами. Но государству нужно больше.
Прозрачный блокчейн – это что?
Прозрачный блокчейн – это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения в с криптовалютой. То есть попытка спрятаться за криптовалютой, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара, я думаю, позволит нам раскрыть все это дело.
Не буду придираться к словам, хотя в блокчейне вся информация и так по определению открыта. Понятно, что глава Росфинмониторинга имел в виду покупку криптовалют по паспорту и привязку каждой операции к конкретному физическому или юридическому лицу. Технически это реализовать можно, только не с биткоином и не с другими уважающими себя криптовалютами. Потому что в этом случае они уж точно превратятся в билеты МММ, финансовую пирамиду, помогающую кучке мошенников обобрать широкие слои населения. Есть еще одна проблема, которая может стать причиной атаки на биткоин со стороны государств и сделать криптовалюту менее харизматичной для сторонников Греты Тунберг. Чем дороже биткоин, тем больше привлекательным становится майнинг, в результате которого появляются на свет монеты и верифицируются все сделки. Времена, когда на персональном компьютере или игровой приставке можно было намайнить себе пару-тройку биткоинов, закончились еще лет 6 назад. Чем дороже криптовалюты, тем быстрее растут вычислительные мощности, задействованные в майнинге. Это никак не ускоряет процесс эмиссии. Алгоритм построен так, что чем больше мощности задействовано, тем более сложные задачи приходится решать для получения каждой монеты. Зато электричество на майнинг тратится сейчас столько, что экологи начинают бить тревогу. Биткоин уже сейчас потребляет энергии больше, чем Австрия, Бельгия, Финляндия или Нидерланды. По энергозатратам одна операция с биткоином эквивалентна 500 000 операций в системе Visa. Примирить эти факты с борьбой против глобального потепления получается все сложнее. Впрочем, пока экоактивистам не до биткоина. Аномальные холода и снегопады в северном полушарии выявили узкие места возобновляемой энергетики и привели к масштабному энергетическому кризису в Техасе. Минувшую пятницу президент Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Это открыло властям штата доступ к средствам федерального бюджета, которые они направят на ликвидацию последствий природной катастрофы. Подробнее о том, что, с чем пришлось столкнуться жителям США и Европы в результате погодной аномалии, расскажет нам Артем Радыгин.
Двор завален снегом, отопления нет, еду приходится готовить на костре. Нет, это не кадры из России, это юг Америки, Техас. Из-за непогоды во всем штате уже несколько дней нет электричества. За это время от холода погибли больше 50 человек. Кто-то погиб в дорожных авариях, кто-то отравился угарным газом, пытаясь согреться в автомобиле, а кто-то просто замерз. В холодные дни пиковый спрос на электроэнергию вырос почти до 70 гигаватт. Обычно техасская система энергоснабжения с этим спросом справляется. Но в нынешних условиях из-за холода почти в два раза снизилась добыча газа, от которого работает большинство электростанций Техаса. От этого выработка энергии снизилась больше, чем на 30 гигаватт. Также замерзли ветрогенераторы. Кроме этого, из-за перебоев с водой пришлось отключить один из генераторов на атомной электростанции.
suggested that renewables caused failures in Texas's power grid, and actually numerous reports have actually shown the contrary, that it was failures in coal and natural gas that contributed to the state's power shortages.
У Техаса своя закрытая система энергоснабжения. Она заточена только под экспорт энергии в другие штаты, поэтому энергию невозможно перегнать в Техас из соседних штатов. Из-за этого цены на электричество в Техасе выросли почти в 35 раз. Около $10 за киловатт.
No bread, no snacks, no meat, no cheese, no water.
Так выглядят продуктовые магазины в южных штатах, до которых добрались небывалые холода. Кроме США, аномальные морозы затронули часть Мексики, Ливан, Саудовскую Аравию и европейские страны. Холод стал постепенно истощать запасы нефти в Америке и Европе. От этого подорожало и само сырье. Максим, скажите, сможет ли Россия извлечь из этой ситуации выгоду?
Вот в России очень многие на это надеются. Казалось бы, действительно, вот они, идеальные условия для реванша углеводородной энергетики. Цены на нефть и газ взлетели. В Роснефти и Газпроме радостно потирают руки. Многочисленные статьи, правда, про остановившиеся в Германии ветряки и заваленные снегом солнечные панели в действительности оказались фейком. Фотографии заснеженных электростанций были сняты в России. Но это так, деталь. Причем даже фотографии эти были сняты не в этом году, были выложены на Шаттерсток гораздо раньше. Но аналитики уже заговорили и про $100 за баррель, и про 150. И ничего фантастического в этих сценариях нет. Если находятся люди, готовые платить по $50 000 за биткоин и по $700 за акции Tesla, почему бы кому-то не покупать нефть по $150 за бочку, хотя и недолго. Вот только, боюсь, радость продлится недолго, и никакого углеводородного ренессанса не получится. Если что и стимулирует нынешний энергетический кризис, то это будет не добыча нефти и газа, а производство экологически чистого водорода. Именно ему отводится большинством развитых стран роль главного энергоносителя и основного топлива будущего. У нынешнего энергетического кризиса, роста цен на сырье и электричество в США могут быть и серьезные последствия. Причем они появятся уже совсем скоро. Это может стать дополнительным фактором разгона инфляции и начала процесса сдувания финансовых пузырей, существующих сегодня в разных сегментах финансового рынка. Процесса, который в нынешних обстоятельствах может перерасти в цепную реакцию и череду биржевых крахов. Каждым днем звучит все больше предупреждений о том, что в разных сегментах мировой финансовой системы надулись гигантские пузыри. До недавнего времени они выполняли весьма важную функцию. Предотвращали рост цен в реальной экономике и потребительском секторе, а также позволяли правительствам и центральным банкам проявлять чудеса неслыханной щедрости, избегая побочных инфляционных эффектов. Проблем тут как минимум две. Во-первых, даже прямая раздача денег населению и компаниям нефинансового сектора не привела к сокращению их долгового бремени. Все обстоит с точностью до наоборот. По данным Международного финансового института, глобальный долг за прошлый год взлетел на рекордные $24 триллиона. Причем на рост госдолга из-за этих мер поддержки пришлось только половина суммы. Остальное – рост задолженности банков, нефинансового сектора и домохозяйств. Проще говоря, люди и банки, и корпорации, получив деньги, не стали отдавать долги, а наоборот, заняли еще и купили себе биткоины и акции Tesla. Во-вторых, стоимость активов, в отличие от суммы долга, величина совсем непостоянная. Когда рынки растут, стоимость активов повышается. Под них с удовольствием дают новые кредиты, которые можно потратить на новые покупки все тех же активов или просто на потребление. Но для того, чтобы котировки росли, нужно, чтобы всегда находился кто-то, кто купит еще дороже. Тревожная новость заключается в том, что по результатам ежемесячного опроса, который проводит Bank of America среди профессиональных управляющих портфелями, доля инвесторов, взявших на себя повышенные риски, достигла в феврале рекордных 25%, а доля наличных в портфелях опустилась до минимальных с 2013 года 3,8%. Проще говоря, все уже все купили и ждут того, кто поднимет цену еще выше. Кого они ждут, понятно. Они ждут новой раздачи пряников от американского правительства. Но может что-то и пойти не так. Что в этой замечательной схеме может поменять инфляцию? Расходы домохозяйств начнут расти. Семейные бюджеты начнут перекраиваться, люди начнут меньше тратить на покупку акций, а то и вовсе продавать часть спекулятивного портфеля и фиксировать прибыль. Но покупать особенно некому. Все и так уже все купили. Параллельно с инфляцией начнут дорожать кредиты. Растет обслуживание долга. Еще один удар по реальным располагаемым доходам. Лишний повод продать часть активов. А покупателей все нет. Кредиторы начинают нервничать и требовать либо дополнительного обеспечения, либо продажи заложенных активов по тем ценам, которые есть на рынке. Проблема носит всеобщий характер, поскольку все уже купили и ждут роста, а вместо него цены только снижаются. Если в этот момент рынок не получает солидную порцию денег, то фиксация прибыли очень быстро перерастает в вынужденные распродажи всего, что только можно продать, и по любым ценам. В этот момент нет никаких надежных защитных активов. Между биткоином, золотом, нефтяными контрактами, акциями Facebook и российскими или турецкими гособлигациями нет больше никакой разницы. Есть только активы, которые необходимо продать, а полученные деньги отдать кредиторам. Получается, далеко не у всех. Рынок накрывает волна банкротств. Теперь уже кредиторы, которые тоже кому-то что-то должны, судорожно ищут, чтобы такого продать, чтобы расплатиться уже по своим долгам. В результате напечатаны триллионы, значительная часть которых была потрачена на покупку акций, облигаций, товарных фьючерсов, высокодоходных валют, остродефицитных биткоинов, чего угодно. Просто вылетают в печную трубу. Испаряются вместе со стоимостью активов. А долги никуда не деваются. Их по-прежнему надо обслуживать. Возникает парадоксальная ситуация. Деньги, которые совсем недавно девать было некуда, становятся острым дефицитом. Причем не абы какие деньги, а те, которые в которые брались дешевые кредиты для высокодоходных инвестиций. Доллары, евро, японские иены. На этом, к сожалению, наша программа подошла к концу. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. Всего вам доброго. До следующих встреч.
Подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».